Radio Svoboda. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. У нас в гостях руководитель, директор информационного центра Организации Объединенных Наций в России Александр Горелик. А сегодня вопросы ему будут задавать Рафаэль Маньеко из газеты АБС «Испания» и Кристина Родригес, корреспондент российского информационного агентства РИА Новости. Здравствуйте, Александр Семенович.
Добрый день.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. И я решил, что эта программа будет отвечать на один из запросов, которым должны отвечать обычно три есть эти запроса. Медиа, то есть обычно это информирование, развлечение и образование. Вот она скорее будет такая образовательная, хотя, конечно же, мы никуда не уйдем от того, чтобы поговорить о том, какие решения ООН принимает в данный момент. Сейчас обстановка очень сильно накалена, можно сказать, в силу активности на Арабском Востоке. И очевидно совершенно, что ООН, в общем, можно сказать, впервые за довольно долгое время в полном объеме, в полной силе себя проявляет. Очень многие ее институты, очень многие ее подразделения активно задействованы в разрешении этого кризиса. Но до того, как мы начнем задавать Александру Семеновичу вопросы, как всегда, по традиции, краткая биография нашего гостя.
Александр Семенович Горелик родился 24 сентября 1952 года в Москве. Окончил Московский государственный институт международных отношений, МГИМО. В 1974 году поступил на дипломатическую службу. В течение 16 лет его профессиональная карьера была связана со странами Африки. На этот срок пришлись две командировки в посольство СССР в Гвинее в 70-х и 80-х годах, работа на ангольском и западноафриканском направлениях в Министерстве иностранных дел. С 90-го года связан с Организацией Объединенных Наций. В 93-96 годах руководил Департаментом международных организаций МИД России. В 96-97 годах работал первым заместителем постоянного представителя Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке. В 95-97 был членом специальной комиссии ООН по Ираку от России. С февраля 99 года занимает должность директора информационного центра ООН в Москве.
Ну, вроде ничего не переврали.
Не особенно.
Так, интересно, где, в чем?
Нет, ну, какие-то детали я сам про себя думаю. Можно было еще чего-то добавить, но краткость сестра таланта.
Да, вы, это краткая биография, действительно, и вы член международных организаций нескольких, и российских общественных организаций, в том числе благотворительных. Но мы говорили, что называется, об этапах пути, чтобы слушателям было понятно, на какой опыт вы опираетесь, когда вы рассуждаете о той или иной вещи. Вот в частности, например, мне было очень интересно узнать, что у вас есть очень большая такая африканская страница в вашей профессиональной деятельности. То есть можно вполне вас спрашивать о вашем опыте, как минимум, и в привязке к нынешней ситуации. Кроме того, вы работали в ООН и 2 года были первым заместителем постпреда российского в ООН. То есть вы, конечно же, изнутри знаете, работает организация не только как ее представитель сейчас в России фактически, или представитель как бы информационного ресурса ООН в России, но еще и человек, который представлял Россию в ООН, что важно. Ну что ж, начнем. Рафаэль, пожалуйста.
Самый главный вопрос сейчас в данной ситуации. ООН даст мандат на применение силы во всей Ливии?
Не даст.
Почему?
В этом я практически уверен. Ну, посмотрим на головоломную сложную ситуацию, которая была накануне иракской кампании в 2003 году. Много месяцев шли политические баталии в Совете Безопасности, в Генеральной Ассамблее, в мировых столицах. Маятник не то чтобы качался, но в какие-то моменты некоторым политикам-дипломатам казалось, что будет принято решение, но в конечном счете Совет Безопасности не дал своего согласия на вторую кампанию, и я думаю, в этот раз будет точно так же, даже если кто-то рискнет принести текст резолюции в Совет.
Александр Семенович, а вот в чем тут дело? Потому что ситуация внутренняя? Или потому что вы сравнили это с кампанией, точнее, с событиями вокруг Ирака 2002-2003 годов? Но ведь можно же это и сравнить с бурей в пустыне, которая была санкционирована в ООН. И более того, можно сравнить с другими вещами. Это где тут граница? Почему да, почему нет?
Ну, помимо всего прочего, граница еще и в атмосфере, если хотите, в международных делах, потому что буря в пустыне, я это время достаточно хорошо помню, это был действительно взлет надежд после окончания холодной войны, взлет надежд на то, что застарелые проблемы, конфликты можно отныне решать. Совет Безопасности тогда расправил крылья, принимал всяческие резолюции, в которых были моменты вот нового, какие-то прецедентные вещи. Ну и главным образом среди больших держав, основных держав на мировой арене, действительно был вот тогда консенсус в отношении того, что ООН можно сейчас использовать, если не на всю катушку, то шире прибегать к ее потенциалу, потенциал, который был очень и очень стреножен во время холодной войны.
Рафаэль, пожалуйста. А что будет дальше, если ситуация все приведет в хаос, если там будет гражданская война, если ситуация будет как в Сомали?
Если там, не дай бог, будет гражданская война, он тем более, скажу свое личное мнение, тем более не даст мандата на то, чтобы вводить туда войска, потому что опять-таки вот те иллюзии и надежды, которые были в конце 90-х годов прошлого века, или даже в начале 90-х годов, точнее скажу, по поводу того, что теперь-то он сможет своими миротворцами, своими голубыми касками показывать и мускулы мирового сообщества. Очень популярен был тогда термин «принуждение к миру». И вот ООН сможет принуждать к миру тех, кто отказывается, не хочет, хочет продолжать воевать. Но потом пошли события Сомали в бывшей Югославии, и получилось, в общем-то, так, что оптимисты поняли, а скептики уверились в своей правоте в отношении того, что принуждать к миру очень сложно, и воевать ООН не может и не должна. Как только он начинает участвовать, силы ООН в боевых действиях, они становятся стороной в конфликте, воюющей стороной со всеми вытекающими из этого и потерями, и политическими рисками.
Кристина, пожалуйста.
Александр Семенович, если позволите, у меня такой вопрос к вам, как к специалисту, знающему ООН изнутри. Я бы хотела узнать, каков расклад по странам в рамках СБ по этому вопросу, я имею в виду по вопросу операции в Ливии. Какие страны поддерживают, какие не поддерживают? Вот.
Перед тем, как Александр Семенович ответит, я скажу, что СБ, это на таком сленге международных журналистов, означает Совет Безопасности ООН.
Да, в котором на этом же сленге есть P5 или пятерка, то есть это постоянные члены, это уже, так сказать, тоже для общения между дипломатами. Ну, я думаю, что в любом случае для нас с вами важный момент в этом контексте – это позиция России и Китая. Две стороны, которые, вы знаете, в Совете Безопасности все равны, но некоторые члены более равны, чем другие. И вот пятерка постоянных членов, в нее входят Россия и Китай, и, соответственно, еще Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция. Я допускаю, что по каким-то политическим, ну, по более-менее ясным политическим соображениям страны Запада были бы готовы, ну, обсуждать в Совете Безопасности конкретный формат, конкретный текст, предполагающий принятие военных мер. Но зная общее направление дипломатии России и Китая, я практически уверен, что они откажутся обсуждать его, а стало быть, при голосовании шансов у такого текста не будет. Другие члены Совета тоже наверняка будут иметь большие сомнения по поводу целесообразности, логичности или правомерности использования военной силы. И с политической точки зрения это тоже очень важный факт. Но с точки зрения функционирования Совета Безопасности достаточно знать, что, скажем, Россия и Китай наверняка не поддержат такую резолюцию. И итог голосования предопределен.
Скажите, а в чем тут вот дело? Смотрите, российский президент говорит о том, что... Просто вы довольно уверенно говорите о том, что, скорее всего,
это
мое Россия...
мнение.
Да, конечно, это ваше мнение, но это мнение...
Я много подобных ситуаций видел.
Но это мнение специалиста, и это важно, потому что это уже не комментарий, а анализ. В чем тут дело? Вот российский президент говорит очевидно, да, если насилие ливийских властей против своего народа не закончится, это международное преступление. Есть механизм по предотвращению международных преступлений, потому что мы помним, для чего было ООН основано в Сан-Франциско, теми, кто, как говорится в Декларации об образовании ООН, испытал в течение своей жизни две войны. Там это в самом начале говорится, вот в этом документе, образующем ООН. Ну и что, собрались и установили no-fly zone, например, то есть зону, в которой там Каддафи не смог бы бомбить своих же людей.
Ну, во-первых, мне кажется, если говорить о техницизмах, no-fly zone – это не обязательно объявление войны, хотя это подразумевает, что какие-то аппараты...
Но мы не говорили о применении войны, мы говорили о применении силы.
Применение войны – это я неловко, конечно, сказал, о вооруженных действиях. С другой стороны, no-fly zone – это большая, насколько даже я, гражданский сугубо человек, понимаю, большая, сложная, серьезная операция. Были прецеденты использования зон закрытых для полетов в бывшей Югославии. Это было, ну, почти что на пике конфликта там. Весьма и весьма сложная операция. Сложно еще и потому все это, потому что ООН нет своих самолетов. Значит, вот подобного, как я понимаю, операции, случись она вот такого зоны закрытой для полетов, ее, конечно, должны технически осуществлять ВВС, я думаю, стран НАТО. Это еще одна большая проблема, потому что взаимодействие ООН с НАТО в оперативном плане, на поле боя, если хотите, это сложная и противоречивая вещь. В Югославии это худо-бедно одно время работало, потом работало хуже. Но там все-таки, мне кажется, с точки зрения того, что стояло на карте для Европы, России, Соединенных Штатов, ставки были выше, нежели сегодня в Ливии, при всем том, что ситуация в Ливии, конечно, драматичная, и то, что гибнут мирные люди, это все неприемлемо. Но все-таки уже одно то, что вот такую зону сложно было бы осуществлять, это, по-моему, дополнительно. Вдобавок к политическим соображениям, о которых я бегло говорил, это было бы еще одним большим барьером.
Я напомню, что это программа «Лицом к лицу», в которой директор информационного центра ООН в России Александр Горелик отвечает на вопросы Рафаэля Маньяко и Кристины Родригес. Рафаэль, пожалуйста.
Нет, я понимаю, что это, конечно, трудно сейчас привести стулы, но вы сами как думаете, как видите развитие ситуации в Ливии сейчас?
Для ООН сейчас ситуация складывается из нескольких компонентов. Как я понимаю, прежде всего, Совет Безопасности принял конкретное решение о санкциях. Значит, сейчас надо создавать, как в таких случаях бывает, орган, который бы вот эти санкции следил за тем, как они выполняются, насколько строго их соблюдают. Кроме того, для ООН большая, становящаяся настоящей головной болью, это проблема людей, которые бегут из Ливии. Там уже десятки тысяч человек, как вы знаете, скопились на границах с Тунисом и с Египтом. Их надо, чем дальше, тем больше, но, во-первых, разбираться с их положением, пропускать ли будут их вот эти два государства к себе, потом их надо кормить, поить, видимо, там, если они там застрянут на какие-то недели, не дай бог, обеспечивать для них, ну, какие-то основы жизнедеятельности. Третья сторона дела – это Международный уголовный суд, хотя, в отличие от того, что пишут достаточно часто, это не ООНовский орган. Это самостоятельный орган, он не получает указаний ни от генерального секретаря, ни прямых указаний от Совета Безопасности, но этот орган и достаточно близок, он и ассоциируется с ней, поэтому судьба того, что же будет вот с этим делом, поскольку дело передано на рассмотрение Международного уголовного суда, тоже для ООН нелегкая, как я полагаю, проблема, ибо, как показала история с суданским президентом Баширом, не все так просто с Международным уголовным судом. Немало государств, в частности африканских, считают, что поторопились с передачей, не просто с передачей дела в Международный уголовный суд, а с тем, что суд выдал ордер на арест Башира. И вообще международное уголовное правосудие – это вещь, которой всего-то несколько лет, пока она начинает действовать методом, я бы осторожно сказал, проб и ошибок, потому что прецедентов-то вот, практически нет. То есть для ООН, видите, сразу несколько проблем. Я немножко абстрагируюсь от, строго говоря, ситуации в Ливии и вот прогнозов о том, что уже ли гражданская война или начнется гражданская война. Тут я не хочу ничего говорить.
Кристина Родригес, пожалуйста.
У меня, если позволите, два момента. Один момент, я бы хотела вернуться к своему вопросу по поводу Совета Безопасности и позиции России и Китая. Вы сказали, что по вопросу введения миротворцев, что эти две страны откажутся обсуждать. Вы имели в виду, они наложат вето в ходе обсуждения или просто не дойдет до обсуждения этот вопрос?
Технология такова, что в Совете Безопасности во время того, что называется консультациями, государства, там есть много всяких дипломатических приемов, тонких ходов и т.д. и т.п. По логике, в большинстве случаев достаточно постоянному члену Совета Безопасности кому-то одному сказать, что этот текст мы не любим, мы его не пропустим, мы не будем за него голосовать, и в большинстве ситуаций этот текст не будут выносить, потому что, ну, зачем констатировать, что и так понятно, в Совете Безопасности нет единства. В иных случаях все-таки политические соображения иные берут верх, и текст все-таки выносят на голосование. Вот недавно, я вам скажу, сколько прошло недели, ну, несколько недель с тех пор, как выносили достаточно резкий текст в отношении Ближнего Востока, который Соединенные Штаты заветировали. Я уверен, что американские дипломаты говорили в кулуарах, не надо этот текст приносить Совет Безопасности, потому что мы его не пропустим, даже если многие из его элементов нам, строго говоря, по душе. Но вот тогда политическая атмосфера была такова, что этот текст принесли, поставили на голосование. Результат известен. Соединенные Штаты проголосовали против. То, что в простонародье, в просторечии называется, заветировали.
Вот интересен этот механизм. Приносится документ, да? Вы говорите, что между принесением этого документа в кулуары пока еще Совета Безопасности ООН и постановкой его на голосование существует много красивых таких тайных, интересных механизмов любителей.
Слово, наверное, красивых я не говорю.
Да, ну, вы сказали элегантных и других там интересных. Вот. Это для любителей конспирологии, но вот тем не менее. Когда-то ООН образовывалась на основе двух вещей, которые мне жутко нравятся в жизни. Добрая воля и здравый смысл. Вот. И действительно, во все времена, когда ООН и Совет Безопасности, как вы говорили, расправлял крылья, было ощущение, что достигается общее понимание вот этих двух вещей. Добрая воля и здравый смысл. Опа, здесь у нас агрессия, здесь человек явно делает что-то не то, и мы достаточно научены предыдущими ужасами и мерзостями, чтобы не ждать долго, а наказать быстро. Вот что мешает при, например, подходах к явным конфликтам с человеческими жертвами сторонам ваша оценка, отсечь в этом документе какие-то не очень проходные вещи, принимать компромиссный вариант и закреплять потом компромиссное решение, может быть, последующими протоколами. Так же всегда делается. Например, да, воюют две страны, заключается сначала соглашение о прекращении огня, потом высылаются делегации, потом обсуждаются первичные условия поддержания мира. Почему это не происходит в ООН в Совбезе?
Ну, в каких-то случаях происходит, а в каких-то случаях нет. И если одной фразой, то главный, наверное, фактор, который задействован, это национальные интересы государств, представленных в Совете, а подчас и государств, не представленных в Совете, но сильных региональных, что называется, держав, игроков, которые, используя, опять-таки, механизмы дипломатии, они доводят до сведения своих коллег, которые заседают в Совете Безопасности ООН, что это решение, ну, им поперек горла. Много есть случаев, когда Совет Безопасности или обсуждал кулуарно, или не доходил до кулуарного обсуждения, но дипломаты все равно садились где-то за чашкой кофе и обсуждали, дискутировали вещи. Вот из последнего, скажем, окончания войны в Шри-Ланке. Там много было идей вообще в ООН, что с этим делать, потому что достаточно противоречивая была ситуация. Но в итоге вот эти конфликтующие или несовпадающие политические интересы государств, крупных глобальных игроков и региональных игроков, привели к тому, что, скажем, вот по Шри-Ланке идеи, которые могли бы быть обличены в резолюции этой безопасности, эти идеи так и не стали единым текстом. И таких случаев достаточно много, и я опять со своей точки зрения, я бы это назвал хорошим словом, которое уже стало международным, реалполитик.
Ну, вот хорошее оно или плохое, это ваши слова. На мой взгляд, конечно, реалполитик – это ровно то, что удерживает мир на том месте, на котором он стоит, тогда как некая романтическая политика обычно двигает его неким скачком вперед. Ну что же, наверное, о том, чем наполнены, каким смыслом наполнены слова Совет Безопасности, мы поговорим во второй части нашей программы. А это важно, потому что вот мы часто употребляем этот термин, а там есть те, которые равнее, как уже сказал Александр Горелик, те, которые меняются. И вот о всем этом механизме в начале второй части, сразу после краткой сводки новостей, не отключайтесь.
Учебники. Как формируется список разрешенной учебной литературы? Изменила ли новая идеология образования содержание школьных изданий? Кто выбирает учебник? Государство, школа, учитель или ученик? Эти вопросы в классном часе свободы обсуждаем в воскресенье 6 марта в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Власти Ливии заявляют, что отбили у оппозиции три города – Эз-Зави, Мисрат и Расланов – и ведут наступление на Бенгази. Оппозиция утверждает, что контролирует Расланов. На улицах столицы страны Триполи сегодня велась интенсивная стрельба. Самолет МЧС России доставил в Тунис гуманитарную помощь для беженцев из Ливии. Ил-76 совершил посадку в аэропорту Джербе. На борту продукты, в том числе детское питание и палатки. В Белгородской области на месте крушения самолета Ан-148 продолжают работать следователи. Бортовые самописцы уже отправлены на расшифровку. Ан-148 был построен Воронежским самолетостроительным обществом и предназначался для Мьянмы. Среди шести погибших – два представителя этой страны. В Ульяновской области депутаты законодательного собрания сегодня рассмотрят вопрос об утверждении Сергея Морозова губернатором региона на новый срок. В Эстонии проходит голосование на парламентских выборах. На 101 депутатский мандат претендует 789 кандидатов. Из них 32 независимые, остальные – представители 9 партий, допущенных к выборам. Столица Афганистана – Кабуле. Сотни людей вышли на демонстрацию в связи с гибелью 9 детей. Они были убиты 2 марта в провинции Кунар в ходе воздушной операции международных сил. В Басре на юге Ирака 6 человек погибли, около 10 получили ранения при взрыве заложенной на дороге бомбы. На Кубе в возрасте 88 лет скончался Альберто Гранада. В 1952 году он сопровождал Эрнесто Че Гевару в знаменитом путешествии на мотоциклах по странам Латинской Америки.
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней директор информационного центра ООН в России Александр Горелик отвечает на вопросы Рафаэля Муньойко из газеты АБС «Испания» и корреспондента РИА Новости Кристины Родригес. Я хотел бы... У нас обычно вот в этом месте в передаче стоит такая рубрика под названием «Фактбокс». Я действительно хотел эту вот всю передачу сделать более образовательной, а у нас первая часть прошла совершенно по текущим делам, по обсуждению конкретной ситуации. Совет Безопасности. Александр Семенович, опишите, пожалуйста, вот как это работает, почему одни не равны, кого сколько, на какой основе ротации и так далее.
Ну, начать с того, что Организация Объединенных Наций в немалой степени была списана, если хотите, с Лиги Наций, которая существовала прежде, которая была учреждена после Первой мировой войны и прекратила существование, свое существование в связи с началом Второй мировой войны, которой помешать она не смогла. Про Лигу наций сегодня известно до обидного мало. Про Лигу наций принято говорить с некоторым таким снисхождением, мол, это был неудачный опыт. Я бы, конечно, приветствовал, если бы историки и политики побольше бы вот стали вспоминать про Лигу наций, потому что какие-то вещи, конечно, выросли из нее, тем более, что есть отдельные части системы ООН, а система ООН – это большая такая зонтичная структура, куда входят такие известные, ну, всем обывателям организации, как ЮНИСЕФ, да, ЮНЕСКО и прочее. Так вот, некоторые части этой системы, они унаследованы ООН от Лиги наций. В Лиге наций тоже было два основных органа. Один из них был Совет, другой – Ассамблея. И, в принципе, вот эта идея, порожденная политической мыслью, ну, западный, скажем так, то, что называется система сдержек и противовесов, да, чтобы в организации были разные органы, которые бы не позволяли одному органу, что называется, царить, как-то его немножко сдерживать. Там это было. Там, как выяснилось, были действительно заложены недостатки в сам замысел Лиги наций, потому что там, скажем, вот совет, который в немалой степени стал предтечей Совета Безопасности, в этом Совете государство, которое задействовано в конфликте, оно не имело права участвовать в обсуждении вопросов и в принятии решения. Это было исправлено, когда был сконструирован Совет Безопасности ООН, в который было заложено право вот этого единогласия постоянных членов, то есть вот такая страховочная сетка была создана, которая позволила крупной мировой державе не опасаться, что ее загонят в угол в каком-то случае, если она будет плохо себя вести, если другие решат, что она будет плохо себя вести, и всегда можно будет из угла выйти, заветировав какое-то решение. Вот. Так вот, Совет Безопасности ООН – это компактный орган. В нем сейчас 15 членов. Напомню, что в Генеральной Ассамблее почти 200 членов. Все государства мира, за редким-редким исключением, представлены в Генеральной Ассамблее, поэтому ее обоснованно можно назвать всемирным парламентом. Совет Безопасности очень условно можно назвать всемирным правительством. Это не точно, это неверно, но какую-то...
Скорее Политбюро ЦК КПСС.
Возможно, Политбюро ЦК КПСС, да. Так вот, этот компактный орган, который несет главную ответственность за проблемы войны и мира. Что очень важно, в Совете Безопасности есть четкий механизм принятия решений.
Вот я перебью на секунду. Остальные 10, кроме 5 самых могучих, как туда попадают?
Они избираются от так называемых региональных групп на 2 года.
Угу. Ну, это важно, потому что все время по телевизору, да, вот вы включаете новости, человек сидит дома и слышит Совет Безопасности, он думает, что же это такие вот люди с нимбами. Вот все теперь понятно.
Да. Это дипломаты, которые присланы с собственными государствами служить при Организации Объединенных Наций. И вот есть пятерка, которая чуть-чуть стоит.
Ну, те, которые равнее по уровню.
Которые равнее, да. И есть десятка, в десятку тоже пробиться не так легко, вы понимаете, почти. Вон сколько, 190 государств соревнуются за это. И есть при этом, конечно же, наиболее амбициозные, честолюбивые государства, которые хотят избираться даже сейчас в Совет Безопасности как можно чаще. Прежде всего, это те, кто хотел бы войти в Совет Безопасности по итогам его бесконечной реформы, да, и стать постоянными членами. Ну, назову прежде всего четверку наиболее продвинутых. Это Германия, Индия, Япония и Бразилия.
Две проигравшие страны через 60 лет.
Это очень интересно, да, да, это очень интересно. Это показывает, как далеко мир ушел с середины 40-х годов.
Можно я на секунду встряну со своим совершенно бытовым примером того, как далеко в этом смысле мир ушел. Всему миру известно по кадрам Второй мировой войны американские солдаты в Европе с приоттаченной на шлеме пачкой Кэмела без фильтра. Весь Camel без фильтра, то есть легендарные сигареты американских вооруженных сил, которые вы покупаете сейчас в Европе, принадлежат фирме Japan Tobacco и сделаны в Германии.
Да, я вам отвечу тоже такой любопытной историей. Лет 5, наверное, назад, когда в ООН решили тоже резко бороться с курением в стенах вот этого стеклянного небосклона, прежний генсекретарь Кофи Аннан издал, значит, эдикт или там циркуляр, где сказал, все, отныне курить здесь не будем. На что дипломаты из разных стран, едва ли не самым энергичным из них был в своей критике нынешний Минэндиэл Сергей Лавров, сказали, да кто нам указывает? Пускай он указывает своим сотрудникам. Мы дипломаты, нам закон не писан, у нас собственные законы, мы не служим Кофи Аннану. Поэтому они продолжали, значит, это самое, курить.
Да,
и тем самым защищали собственную свободу.
Вот, нет, Рафаэль, мне это, пожалуйста.
Уточнить, очень много говорят о необходимости реформы Совета Безопасности. А как это будет делаться? То есть, какими механизмами будет? То есть, если будет расширяться, да, или, ну, то есть, постоянные члены, вот, каким образом, кто это будет решать?
Все это переговорный процесс. Он идет, если я что-то помню, с 93-го года беспрерывно, участвуют почти все эти, значит, 200 государств, так или иначе, хотя там есть тоже наиболее активные, есть заднескамеечники, которым, строго говоря, не очень эта тема кажется актуальной. Но, в общем-то, это такие переговоры, которые, конечно же, прибавляют политического градуса тому, что происходит в стенах Организации Объединенных Наций. Тема эта чрезвычайно интересная, головоломная, схем очень много, но, реально говоря, все равно процесс таков, что сначала идут консультации и, ну, устный, что ли, жанр, выступления, заседания. Страны, во-первых, обозначают свои рамочные позиции, реформировать нет, реформировать радикально или реформировать осторожно, там, пошагово, как угодно. А вслед за таким процессом или параллельно еще идет процесс разработки специфических конкретных решений. Конкретные решения, которые кладутся на бумагу. Значит, соответственно, каким быть Совету Безопасности, насколько его увеличить? Почти все согласны с тем, что Совет нужно увеличивать. Значит, насколько его увеличивать? От каких регионов должны быть представители? Будут ли новые члены Совета Безопасности постоянными сколько-то и непостоянными опять? Удлинять ли срок работы в Совете Безопасности непостоянных членов? Давать ли постоянным членам новым, если таковые будут, право вето. И вот этот очень длительный, очень такой тщательный процесс, он идет, периодически появляются прямо тексты, где написано пункт 1, столько-то новых постоянных, пункт 2 столько-то непостоянных и так далее и тому подобное. По логике за это решение должна голосовать Генеральная Ассамблея, когда оно будет на нее вынесено, на ее рассмотрение. Если я что-то помню, такого рода голосование относится к жанру, когда нужно не меньше 2/3 голосов Генассамблеи, чтобы его, чтобы оно было принято.
Здесь я встряну, потому что еще один часто употребляемый термин, и я на 100% уверен, не вполне ясный для людей, которые каждый день вынуждены слушать новости, Генассамблея. Вот что это такое, чем она отличается от Совета Безопасности, когда она собирается, что в ее власти и так далее?
Генеральная Ассамблея повторяет вот нечто напоминающее Всемирный парламент. Каждое государство, которое становится членом ООН, и в этом есть высокий и правильный демократический принцип ООН, каждое государство имеет в Генассамблее один голос. Будь это, условно говоря, Китай или Соединенные Штаты и остров Науру. Один голос. Стало быть, с точки зрения демократизма здесь все очень правильно. Генассамблея принимает решения, называемые, как правило, резолюцией. Они имеют рекомендательный характер, в отличие от решений Совета Безопасности, которые обязательны для исполнения.
Как интересно, но это же как раз все наоборот, в смысле демократии. Мне кажется, что как раз когда правительство что-то решает, то это одно, а когда большой парламент, это все уже обсуждению не подлежит. Почему так?
Ну, потому что так с самого начала было решено. Державы, которые победили во Второй мировой войне и вместе с несколькими десятками других стран работали над уставом, они, в общем-то, знали уже и на примере Лиги наций, и на других схожих примерах, что если серьезные вопросы выносить на вече, то эти вопросы, как правило, решаться не будут, потому что будет бесконечная дискуссия, расхождение мнений и так далее. Если нужно принимать решения в сжатые сроки и по совершенно конкретному вопросу, то орган должен быть дееспособным.
Вот чудесно. Теперь вы сами подводите, я думаю, что очень многих, к мысли вот о чем. Только что вы говорили о реформе Совета Безопасности. По сути дела, о превращении его в вече. И есть действительно уже такой опыт превращения большой семерки в восьмерку, в двадцатку. Ее эффективность, очень многие говорят, серьезно снизилась. То же самое, если будет с Советом Безопасности. Все, тупик. Разве нет?
Ну, вы говорите логично, вы говорите то же, что и говорят государства, которые я назвал бы охранителями, и надо сказать логично.
Что это за страны?
В частности, Россия. Почти все члены пятерки, кто явно, а кто между строк, они говорят или подразумевают, что есть риск, если мы сделаем Совет Безопасности не просто большим, а большим, тогда мы можем обречь его на недееспособность. И вот мы с вами, видите, подошли к... изложили два основных момента, два критерия для реформы Совета Безопасности. Он должен быть, с одной стороны, более представительным, а с другой стороны, он должен быть дееспособным или эффективным. Эти две вещи, они достаточно часто вступают в противоречие друг с другом.
Я напомню, что это программа «Лицом к лицу», и в ней Александру Горелику, руководителю информационного центра ООН в России, задают вопросы Кристина Родригес из агентства РИА Новости и Рафаэль Муньека из испанской газеты АБСЭ. Кристина, пожалуйста.
Александр Семенович, если можно, я хотел бы еще поподробнее поговорить о реформе Совета Безопасности. Вы сказали, что с 90-х, если я правильно услышала, годов идет разговор о том, что СБ надо реформировать. Вот как по-вашему, когда-нибудь удастся ли прийти к какому-то решению по поводу реформирования СБ? Потому что разговоры – это хорошо, но к чему-то они должны привести. И я бы хотела узнать, вот в кулуарах есть ли понимание того, к чему идут, или пока это размытые точки зрения, предположения?
Мой прежний начальник Кофи Аннан и мой нынешний начальник Пан Ги Мун однозначно говорили о том, что они являются сторонниками перестройки Совета Безопасности, потому как вот это длинная история с реформой, она сказывается, помимо всего прочего, и на доверии к ООН, ибо, я могу сказать, что аспектов у реформы ООН много. Просто для широкой публики, даже для журналистов, это все не очень важно, не очень интересно. А вот Совет Безопасности – это тема, которая является элементом большой мировой политики. Таким образом, я, как и мои начальники, я исхожу из того, что реформа Совета Безопасности состоится. Что касается конкретных вещей, я уже начал об этом говорить, есть совершенно предметные тексты. Есть совершенно предметные предложения. Вот одно из самых предметных предложений было какое-то время тому назад внесено вот этой четверкой наиболее активной. Они прямо положили на бумагу текст, где сказано, вот столько будет новых постоянных членов, вот столько будет непостоянных членов, вот как будет выглядеть Совет Безопасности. Это можно найти, это даже, так сказать, не является большим секретом. Есть иные идеи. Вот, скажем, предложение четверки, оно немножко схлестнуло с предложением африканских стран, которые не просто недовольны тем, что они недостаточно представлены в Совете Безопасности, но они тоже свой текст написали. Я бы сказал, немножко с таких запросных позиций. Значит, Африка должна куда более значительно быть представлена в Совете Безопасности. Но вот даже эти тексты не совпадают. Конкретные переговоры идут вот вокруг подобных проектов резолюции.
Кристина, пожалуйста.
Я бы хотела уточнить вот отношение пятерки постоянных членов к этой четверке претендентов. Как располагается? Как это
распределяется? Хороший вопрос. Большая политика задействована. Вот, скажем, сколько-то месяцев тому назад президент Соединенных Штатов Обама был с визитом в Индии и очень выпукло, четко заявил, что Соединенные Штаты поддерживают вступление Индии, вхождение Индии в Совет Безопасности как постоянного нового члена. Такими вот жестами большие крупные державы на международной арене периодически обмениваются друг с другом для того, чтобы потрафить. Если кому-то, вот, если я что-то помню, недавно Николас Саркози заявил, что Франция с удовольствием увидела бы Бразилию в Совете Безопасности. В общем-то, эти заявления, они, я повторяю, относятся к жанру большой политики. Ибо, когда большая политика переводится на уровень и на язык конкретных текстов, тут все выглядит немножко по-другому, потому что одного политического импульса здесь мало.
Я хотел бы спросить о ваших начальниках. Вот что тут такое? Только первый год работы Организации Объединенных Наций у нее был генеральный секретарь из тех самых великих держав, основателей ООН. Гладен Джаб, первый год, 45-46. Все остальное обязательно небольшая страна, не постоянный член Совета Безопасности, иногда вообще не член Совета Безопасности. Это какой-то предохранительный механизм или это чистая случайность?
Ну, строго говоря, первым генеральным секретарем был Трюгвели. И в аналах ООН отсчет идет от него. Временные решения, которые были на первом этапе, они были, но они выводятся за скобки.
Целый год человек правил.
Анекдота ради, когда создавалась ООН, было достаточно четкое представление о том, что главным человеком в ООН будет председатель Генеральной Ассамблеи, а не генеральный секретарь. Генеральный секретарь, значит, ну, функционер, который...
Глава администрации.
Глава администрации, да. Вышло так, что нет, генеральный секретарь – это по-настоящему такой заметный политический игрок, а председатель Генеральной Ассамблеи – это должность, которая ротируется каждый год, она скорее такая представительская.
Это не с Хаммершельда пошло после того, как, собственно, на него во многом легли в свое время вопросы, например, войны в Корее, и вот когда генсек стал таким человеком, который... Ну, в общем, стал таким главой международного государства.
Ну, с Хаммершельда пошло несколько иное, я бы сказал, это уважение к самой персонале генерального секретаря считаться стали с человеком, который возглавляет ООН. А вообще-то быстро убедились, что председатель Генассамблеи человек, если он всего-то на год приходит, ну, конечно, тут в дела ты еле-еле успеваешь войти. Есть негласное понимание, неписанное правило, согласно которому представители пятерки не должны быть генеральными секретарями. И его, насколько я понимаю, никто пока не собирается ставить под сомнение.
Рафаэль Муняк, пожалуйста.
Я хотел спросить, какова логика подхода России в отношении участия в миротворческих миссиях? Потому что, например, в Югославии они очень охотно пошли на это, в Южной Осетии, а вот другие, например, в Афганистане как-то, это, хотя это проблема, которая ну, важна для интереса России, почему, вот какова логика в этом?
Ну, проще всего мне сказать, что вы не по адресу спрашиваете, потому что я говорю от имени Организации Объединенных Наций. Очень осторожно, при том, что это не мое дело, и я просто не знаю каких-то вещей сегодня, я сказал бы так, что действительно в середине 90-х Россия занимала такую активную позицию в отношении ООНовского миротворчества, прежде всего в регионе бывшей Югославии. Вы абсолютно правы. Я думаю, что это было связано с российскими геополитическими интересами. Югославия – это Балканы. Балканы – это регион важный с позиции государственных интересов России. Для России очень важно было, чтобы вот война, которая там шла, она с помощью ООН была прекращена на таких условиях, которые бы отвечали интересам России. Отсюда многочисленные, два контингента, по-моему, было там, каждый по 1500, что ли, боюсь ошибиться. Сегодня я знаю мнение российских исследователей, экспертов и даже, думаю, дипломатов, которые считают, что вклад России в ООНовское миротворчество мал, не соответствует геополитическим обязательствам этой страны. Мне кажется, внутренняя дискуссия сейчас идет среди различных ведомств. Ну, исход ее мне неизвестен.
Уже остается совсем мало до конца программы, и хотелось бы побыстрее обмениваться вопросами и ответами. Вот в чем тут дело? Вы два раза сослались или три на национальные интересы при отдельных стран при выработке совместных решений в Организации Объединенных Наций. Ну, вот совершенно понятно, что в случае с мировыми войнами и в случаях с теми событиями, когда ООН решалась применить силу, как раз это и было национальные интересы над международными интересами или над каким-то вот той самой доброй волей и здравым смыслом. Вам не кажется, что вообще как-то не очень хорошо для политиков, не здраво, что называется, хотя и, может быть, популистски выгодно ссылаться на национальные интересы?
Ну, я хотел бы сказать, что есть, по крайней мере, две организации Объединенных Наций. Одна организация реальная, а другая организация, которая строится на каких-то мифах. Вот есть распространенный миф о том, что существует Организация Объединенных Наций, как какой-то такой институт с собственной политической волей, с собственными функционерами, чиновниками, солдатами, которая, значит, оказывает влияние на ход мировых дел просто потому, что она существует.
Ну, такое международное государство.
Да, или вот глобальное правительство.
Ну, да.
Да. Это больше от мифа, да. А есть реальная Организация Объединенных Наций, это организация межгосударственная. Все решения там принимают государства, Совет Безопасности, Генеральная Ассамблея, Экономический и Социальный Совет, любой. Не Пан Ги Мун и его люди принимают решения, а принимают решения дипломаты. И они-то руководствуются теми инструкциями, которые им дали их правительство.
Ну да, в общем, перефразируя старую пословицу, других членов Генеральной Ассамблеи у меня для вас нет. Кристина Родригес.
Если позволите, у меня два вопроса. Один совсем серьезный, а другой, как говорится, по заявкам радиослушателей. Первый вопрос. Готовясь к программе, я пыталась найти цифру, но не смогла ее найти. Может быть, вы мне сможете помочь. Сколько ООН тратит на миротворческие операции в год? сколько уходит примерно?
Сейчас между 7 и 8 миллиардами долларов.
И второй вопрос. Мои коллеги, которые работали в ООН, были в ООН, мучаются одним вопросом. Они наблюдали там человека с утра, который поднимает флаги, вот эти многочисленные, а потом к вечеру они проследили за ним, он их опускает. И так он делает каждый день. Ну, логично предположить, может быть, их оставить, или это такая миссия, или это просто байка?
Насколько я помню, боюсь ошибиться, это действительно миссия, это красиво. Собирается много, бывает, народу туристов смотреть на это дело. Мне кажется, большого смысла, помимо вот такой символики, в этом нет. Ну и человек при деле.
Я поясню одну вещь, которую, может быть, как сугубо гражданский, как он выразился, человек не знает Александр Горелик и, возможно, не знает Кристина Родригес. Дело в том, что процедура подъема и спуска флага в любой военной или находящейся в постоянной готовности организации – это сигнал к тому, что она заступает на полную работу. Именно поэтому очень часто там гарнисты трубят, строятся все остальные, и на самом деле это такой сигнал, а поскольку действительно организация была сделана после войны, то это все время показывает, что она... Ну, как, что называется, боевой корабль стоит и бдит. Есть на самом деле надежда, что эта чудесная идея человечества о том, что все-таки добрая воля и здравый смысл могут работать, когда-нибудь получит более практическое и более уверенное воплощение. Пока же это так, как есть. И я благодарю Александра Горелика за то, что он пришел рассказать нам о том, как это все работает, а моих коллег благодарю за то, что они задавали свои вопросы. На этом звукорежиссер этой программы Наталья Флоринская и ее ведущий Данил Гальперович прощаются с вами. Этот выпуск «Лицом к лицу» закончен, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше, ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».